В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе убийство Натальи Истемировой снова раскрыто. Российская власть будет использовать русскую идею. Черкесское движение раскололось. Подробнее об этом слушайте в ближайшие полчаса прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В начале коротко о главном. Жители Нью-Йорка почтили память погибших при теракте 11 сентября. На юге Филиппин в перестрелке с военными сегодня были убиты три связанных с Аль-Каидой боевика. Шведские спецслужбы предотвратили теракт в Гетеборге. Жители Нью-Йорка минутой молчания почтили память погибших при теракте 11 сентября 2001 года. Президент США Барак Обама и его предшественник на посту главы государства Джордж Буш посетили мемориал, созданный на месте, где до террористического нападения стояли два небоскреба Всемирного торгового центра.
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось в черную ночь. С тех пор мы прожили солнечные и пасмурные дни. И несмотря на то, что мы никогда не забудем произошедшего здесь, мы видим, что дети, потерявшие тогда родителей, уже стали молодыми взрослыми, уже и внуки родились. И много добрых дел было сделано и делается с тех пор, чтобы увековечить память о тех, кого мы любили и потеряли.
Сказал мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Мемориальная церемония в США проходит на фоне особого ужесточения мер безопасности в Вашингтоне и Нью-Йорке в связи с появившейся накануне информацией о возможной угрозе терактов, которые готовит Аль-Каида. На юге Филиппин в перестрелке с военными сегодня были убиты три связанных с Аль-Каидой боевика. Представитель местных военных заявил, что сегодняшний бой с членами экстремистской группы Абу Саяф на острове Басилан – еще одно подтверждение непрекращающейся войны с террором, которую ведут местные власти. Абу Саяф – небольшая группа исламских боевиков, основанная на средства Аль-Каиды в 90-е годы. Ее членов обвиняют в организации серии похищений людей, а также во взрыве в Парума в 2004 году его жертвами стали более 100 человек. Филиппины – один из важнейших союзников США за пределами НАТО. Американские военные, расквартированные на юге страны с 2002 года, ведут обучение местных сил безопасности. Шведские службы предотвратили теракт в Гетеборге, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
Шведские правоохранительные органы задержали 4 человек, подозреваемых в подготовке теракта в городе Гетеборг. Подозреваемые были арестованы неподалеку от здания арт-галереи Родестен, где проходит мероприятие Гетеборгской биеннале современного искусства. Аресту вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей арт-галереи, после чего здание было оцеплено полицией и там был произведен обыск. Операция по задержанию была проведена сотрудниками службы госбезопасности совместно с полицией Гетеборга. В настоящее время мы не можем дать никаких комментариев, поскольку находимся в самом начале расследования, заявила пресс-секретарь шведской службы государственной безопасности СЭПО Сара Квеанстрём. Напомним, что в октябре прошлого года уровень угрозы терроризма Швеции был поднят с низкого до повышенного, а 11 декабря два человека получили ранения, когда мусульманский террорист-смертник взорвал две бомбы в центре Стокгольма. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
10 гражданских лиц погибли в результате двух взрывов в разных районах Афганистана. По сообщению властей провинции Пактика, в районе Бармал у границы с Пакистаном в субботу днем на бомбе, заложенной у проезжей части, подорвалась машина. Погибли 6 человек, в том числе 2 женщины, и еще 9 человек были ранены. В субботу ночью в провинции Кундуз на севере Афганистана жертвами взрыва стали 4 человека, в том числе 2 детей и женщина.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить нападение на американских военных в Ираке, чтобы обеспечить беспрепятственный вывод войск США до конца года. Приказ ас-Садра, возглавляющего полувоенную организацию «Армия Махди», был опубликован в субботу на его сайте и в воскресенье зачитан пресс-секретарем ас-Садра. В заявлении ас-Садр подчеркивает, что американские военные части, не выведенные из Ирака к началу года, станут объектом нападения его сторонников. Руководство Ирака ведет переговоры переговоры о продолжении пребывания в Ираке американских военных специалистов с целью обучения иракских военных. Мактада Садр получил известность в апреле 2004 года, когда его боевики подняли восстание против международных сил в городе Эн-Наджаф на юге Ирака. В прошлом году Ас-Садр после двухлетнего обучения получил религиозный титул великого аятоллы. Российский режиссер Александр Сокуров получил «Золотого льва» – главный приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Фауст». Из Венеции кинокритик Андрей Плахов.
Александр Сокуров – режиссер мирового уровня. Однако его фестивальная судьба складывалась не слишком удачно. Его фильмы много раз участвовали в конкурсах Каннского и Берлинского фестиваля и не получали адекватных наград. И вот впервые сейчас Сокуров получил признание за картину «Фауст», которая представляет собой финальную часть его тетралогии власти, так называемой, включающей фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце». Картина «Фауст» – это действительно очень крупное, серьезное, многослойное произведение, очень непростое для восприятие. Фильм снят на немецком языке, в основном с немецкими артистами. Действие происходит в Европе без точного определения времени, но приблизительно можно сказать, что это время Гёте. И вложено огромное количество усилий в создание этого очень сложного мира, который нужно было воспроизвести на экране убедительно и по-своему достоверно. Очень серьезная работа художников, постановщиков, оператора, французского оператора. Вообще, Сокуров сказал, что в его фильме участвовали представители 39 стран.
Рассказал кинокритик Андрей Плахов. Председатель жюри Даррен Арафонский отметил, что решение вручить главный приз «Фаусту» жюри приняло единодушно, так как это один из тех фильмов, которые перевернут навсегда всякого, кто их увидит. Греческий премьер-министр Георгис Папандреу заверил, что его правительство выполнит намеченные планы сокращения расходов, несмотря на продолжающуюся в стране экономическую рецессию.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня жители Нью-Йорка минутой молчания почтили память погибших при теракте 11 сентября 2001 года, рассказывает Александр Сиротин.
Мэр Блумберг, говоря о плане проведения церемонии, сказал, что никаких политических речей не будет. Вместо этого политики будут читать короткие стихи и изречения. Родственники погибших смогут зайти на территорию строящегося мемориала, чтобы найти высеченные в граните имена своих близких. Гранитные плиты с именами огораживают два квадратных колодца с водопадами на том месте, где стояли две башни Всемирного торгового центра. Во время церемонии будут прочитаны имена и фамилии всех, кто погиб 11 сентября. Сентября 2001 года не только в Нью-Йорке, но и в здании Министерства обороны в Вашингтоне и над Пенсильванией на борту самолета компании United. Вечером в ночное небо над Нью-Йорком поднимутся два прожекторных луча в память о башнях-близнецах. Мэр Блумберг отменил молитву во время церемонии и даже запретил участвовать в ней представителям духовенства. Это решение вызвало протесты верующих различных конфессий, а также критику со стороны прессы, которая обвинила Блумберга в излишней политкорректности. С одной стороны, мэр не мог не пригласить имама, а с другой, это вызвало бы еще большее возмущение. И мэр решил обидеть все религии, лишь бы не обидеть одну из них. Газеты упрекают мэра в замалчивании того факта, что теракты были совершены религиозными фанатиками, радикальными исламистами. В Нью-Йорке, на месте котлована Ground Zero, строительство идет полным ходом. Все отчетливее вырисовываются контуры «Башни Свободы», которая теперь называется «Всемирный торговый центр Дом-1». Этот самый высокий в Нью-Йорке небоскреб, высотой 533 метра, планировалось сдать в 2009 году. Но теперь открытие здания намечено на 2013 год. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа.
В четверг российская прокуратура вновь заявила о том, что дело об убийстве сотрудницы мемориала Натальи Истемировой окончательно раскрыто. Это утверждение не вызвало у правозащитного сообщества особой веры. Дело уже фактически дважды раскрывали. И едва ли версия следствия, обвиняющего в убийстве боевиков, претерпела существенные изменения. Сотрудники мемориала и «Новой газеты» продолжают настаивать на том, что преступление было совершено милиционерами из Курчалоевского райотдела внутренних дел. Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, внимательно наблюдающий за ходом расследования с самого начала, попытался нарисовать картину, как следствие выстраивает доказательную базу, как фальсифицирует материалы.
Из Чечни только хорошие новости. 8 сентября 2011 года прокурор по Северо-Кавказскому федеральному округу Васильков заявил, что дело о похищении и убийстве 15 июля 2009 года правозащитницы Натальи Истемировой раскрыто. Прокурор говорит, что у следствия есть подозреваемый, и он надежно установлен. Про этого подозреваемого мы знаем уже больше года. Это Алхазур Башаев, боевик из Шалажинского джамаата, очень уместно числившийся убитым в ноябре 2009 года. Доказательства этой версии были добыты не следственной группой, а смежниками из ФСБ и чеченского МВД, испущенные руководством СКР, ведущему дело следователю с указанием «считать единственно верными». Правда, теперь силовики говорят, что убитый Башаев жив и ищут его как живого. Прокурор Васильков говорит еще, что следствие также проверяет версию о причастности к похищению и убийству чеченских силовиков. Я не понял. Либо-либо. Либо надежно установлен, либо еще и проверяют версию. По поводу надежно установленного Башаева, российские и европейские правозащитники вместе с журналистами «Новой газеты» провели свое собственное расследование, итоги которого были переданы президенту Медведеву, а затем обнародованы в июле этого года, в канун второй годовщины убийства. Получив установленным законом порядке генетические профили брата Алхазура Башаева, Анзора, сравнив их с профилями, лежащими в уголовном деле, изучив сами материалы дела, касающиеся шалажинской версии, мы доказали, никаких объективных доказательств у следствия нет. Чем же теперь могут блеснуть прокуратура и Следственный комитет? Представители потерпевшей стороны не имеют доступа к материалам уголовного дела. Мы можем предполагать, но знакомство с материалами многих таких уголовных дел позволяет строить весьма убедительные предположения. Когда нет объективных доказательств, проще всего получить свидетельские показания. Как мог воскреснуть подозреваемый? Ну, например, в материалах уголовного дела вполне могли появиться показания бывшего боевика, ныне сидящего в следственном изоляторе. Показания, в которых этот боевик живо вспоминает, как уже в 2010 году в лесу, где-нибудь на юге Урус-Мартановского района, его отряд встретил другой отряд, среди боевиков которого он видел Башаева Алхазура. Все, Башаев воскрешен. Еще было бы хорошо, чтобы он вспомнил, что слышал от собрата по оружию, что именно Башаев и, скажем, командир Башаева, извините, Амир Ислам Успахаджиев похищали и убивали Наташу Истемирову. Чем не доказательство? Как говорится в написанной полвека назад книге, настоящие мастера по добыванию доказательств способны убедить человека в чем угодно. В том, что Бог есть и что Бога нет. Что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. Какие доказательства могли бы быть еще добыты? Можно предположить, что при должном умении мастера могли получить от какого-нибудь другого боевика еще более подробные и достоверные показания. Скажем, как он присутствовал на Меджлисе где-нибудь в лесу в приграничье Чечни и Ингушетии и собственными ушами слышал от самого дока Умарова, что похитили Истемирову именно Башаев и Успахаджиев. При общении со специалистами свидетели вспоминают массу подробностей. Поскольку общеизвестно, что боевики воюют за большие суммы в иностранной валюте, то в показаниях должны были появиться убедительные детали. Например, сумма в долларах, заплаченная за это преступление. 15 тысяч. Или нет, круглые суммы слишком подозрительны. Пусть будет 14. А еще цель, мотив преступников. Они же там в дремучем лесу только и думают навредить России, дискредитировать ее. Кому там правозащитники передали доклад? Президенту Медведеву? Кто там из европейских политиков задавал Медведеву неприятные вопросы про убийство Наташи? Ангела Меркель? Ну так вот вам и мотив. Именно эти переговоры хотел сорвать злокозненный док Умаров. И сам рассказал свидетелю, который теперь правдиво излагает. Если бы я был автором детективов в ярких обложках или оперативником с горящими глазами, то писал бы еще и писал. Разумеется, такая логика следствия – лишь мои предположения. Предположения, которые, впрочем, можно было бы подтвердить или опровергнуть, если только представители потерпевшей стороны допустят материалам уголовного дела. Пока почему-то не допускают. По-моему, это были бы прекрасные доказательства. Доказательства, которым, впрочем, грош цена в любом состязательном судебном процессе. Так, например, 8 лет назад рассыпались свидетельства боевика, показавшего на следствии о страшных деяниях Ахмеда Закаева. О том, как именно эти показания были получены оперативниками ФСБ на Ханкале, в лондонском суде рассказал сначала сам этот боевик Букваха Душуев, а потом подтвердил исследователь, получавший показания, Николай Криворотов. Только вот Чечня не Англия, и здесь такому конфузу не бывать. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
Эхо Кавказа.
7 сентября в Ярославле на мировом политическом форуме с весьма радикальными заявлениями о дискриминации русского народа выступил представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, цитирую, «главная линия напряженности проходит между этническими группами Северного Кавказа и русскими. Выходцы из этих республик демонстративно нарушают русский культурный стандарт. Некоторые народы в России равнее других, а русский народ находится в положении дискриминируемого большинства». Конец цитаты. Многие эксперты называют рогозинский демарш прямым заказом Кремля, который намерен использовать энергию националистического тренда в своих предвыборных баталиях. Слово политологу Сергею Маркедонову.
Форум 2011 года многие наблюдатели ожидали с нетерпением. В прошлом году президент Дмитрий Медведев, произнеся свою речь о демократии, стал рассматриваться как едва ли нереальный идеологический противовес Владимиру Путину. Впрочем, те восторги быстро прошли. В сентябре нынешнего года эксперты и политики рассчитывали, что глава российского государства отправит более четкие сигналы относительно перспектив своего второго срока. Не отправил. Сенсация не прозвучала. Медведев повторил свой традиционный набор, известный по статье «Россия вперед» и серии его президентских посланий Федеральному собранию. Тут все, начиная от необходимости преодолевать сырьевую модель и заканчивая борьбой с бедностью. Не обошлось и без северокавказской проблематики, которая, в отличие от путинской оптимистической стилистики, у Медведева рассматривается в более критическом контексте. Какие же опасности и вызовы на этот раз обозначил президент? С точки зрения Дмитрия Анатольевича, одним из главных вызовов является внутренняя миграция, поскольку из-за нее, цитирую, «русское население кавказских республик убывает, и это приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других». Конец цитаты. Однако важна не только и не столько диагностика самой болезни, сколько методика ее лечения. По мнению президента Российской Федерации, тот, кто, приезжая на новое место, ведет себя неподобающим образом, должен быть наказан. И здесь стоило бы обратить внимание, насколько похожими были рецепты от Медведева и от Дмитрия Рогозина. Действующий постпред России в НАТО использовал Ярославскую трибуну в качестве своей внутриполитической презентации. Когда это произошло, стало понятно, что такие экспромты без санкций сверху не могли бы пройти. Но суть не в том, кому и как было выгодно возвращение дипломата во внутриполитические игры. Суть в тех идеях, которые он озвучивает. Между тем, Рогозин говорит о русском вопросе как о главнейшей проблеме межэтнических отношений в современной России и даже главном нерве внутренней политики. И в своих рассуждениях, надо признаться, он ловко оперирует новой терминологией, разрешенной партией и правительством. Либо периферия подчинит центр и варваризирует его, либо периферия модернизирует центр, резюмирует российский постпред. И кто знает, может быть один из участников будущих парламентских и президентской кампаний. Оригинальное использование модернизаторской риторики в национальном вопросе. Таким образом, получается то, что у Медведева на уме, то у Рогозина на языке. Однако такой подход, заявленный в Ярославле, является крайне поверхностным, если не сказать примитивным, взглядом на вещи. При нем вся этнократия сводится к бинарной модели «русский-нерусский». И в этом гипотетическом споре государство защищает не закон и своих граждан, а носителей определенных этнических признаков. При этом упускается из виду, что от этнократии страдают не только русские, но и представители других этнических групп, которые не являются в той или иной республике, кстати, не только Северного Кавказа, титульными. А разве права русских из других российских регионов, проходящих неконституционную процедуру регистрации в Москве, меньше нарушаются, чем права русских жителей Кабардино-Балкарии, Чечни или Дагестана? Сомнительным выглядит и противопоставление отсталого Кавказа передовому центру. Это где же в центре России система управления модернизирована? В Москве Лужкова и Собянина? В Питере Матвиенко? Или в Московской области под командованием генерал-губернатора Громова? Где, так сказать, образцы современного менеджмента, лишенного клановости, кумовства и коррупции? И разве не передовой федеральный центр наделил всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями архаичных Рамзана Кадырова и других северокавказских этнократов? Однако место борьбы с этнократическими полуфеодальными принципами организации власти и управления нам предлагается иной вариант – ренационализация русских и защита неких русских стандартов в терминологии Рогозина. То есть фактически речь пойдет о русской этнократической мобилизации против нерусской. Вместо борьбы за гражданские права россиянам предлагают потягаться за право быть самым сильным этносом. Чем это грозит? Кто хочет ответить на этот вопрос, пусть вспомнит, что распад Советского Союза начался с ренационализации России в его составе и сформирования российской отдельной компартии. Наверное, здесь есть о чем подумать. И масабы, опасный сепаратизм, это не бунт окраин, а обособление национального ядра страны. Это вроде бы понимает и Дмитрий Медведев, который самыми главными вызовами для России назвал сепаратизм и терроризм. Однако из уст президента мы не услышали ничего про методы минимизации этих угроз. Кроме того, что этого не следует делать с помощью закручивания гаек, глава государства ничем инновационным не порадовал. В итоге не его выступление, повторяющее старые формулы, а броское, риторически хлесткое, запоминающееся выступление Рогозина, осталось как главная презентация Ярославля на кавказскую тему. Только вот поможет ли это лучшей интеграции проблемного региона? Это ведь не с НАТО и с международными супостатами бороться, а свои внутренние проблемы решать. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
2 сентября в Нальчике представители трех черкесских организаций Кабардино-Балкарии приняли меморандум в поддержку Олимпиады в Сочи. Подписание меморандума вызвало споры в черкесском обществе. Противники проведения Олимпиады на Красной Поляне, земле, которую черкесы считают символом геноцида в Кавказской войне, резко осудили тех, кто поставил свои подписи под документом. Но приверженцы умеренной стратегии, считающие, что пришло время взаимных компромиссов между народом и государством, не считают, что поддержка Олимпиады 2014 может нанести ущерб интересам черкесов. Скорее даже наоборот. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С самого начала черкесские движения разделили в своем отношении к Олимпиаде. Часть из них, в основном это молодежные организации, добиваются признания геноцида черкесов в Кавказской войне, в результате которой 90% народа оказалось уничтоженной, либо изгнанной на чужбину, и репатриации народа-изгнанника. «Мы исчезаем», — говорят они, — «наши диаспоры ассимилируются, на чужбине исчезает язык и национальная культура, нам необходимо вернуться на родину». Представители этих организаций считают возможным одобрение Олимпиады только после реальных шагов Кремля по решению черкесской проблемы. Поэтому принятие меморандума представителями старшего поколения без учета общественных интересов вызвало бурю негодования в обществе, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
Реакция на эту бумагу весьма неоднозначна, особенно молодежь очень болезненно на это отреагировала. Они даже сочли это на уровне предательства интересов черкесского народа.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт говорит, что за последнее время Россия уже пошла на ряд значительных уступок, на которые черкесское общество не обратило внимания. Новая редакция закона о соотечественниках за рубежом, принятая в 2010 году, открывает перед черкесами перспективы, о которых еще пару лет назад не могло быть и речи. Среди них преимущественное право на получение гражданства и участие диаспоры в многочисленных проектах в области образования и бизнеса. По мнению Аскера Сохта, черкесское общество должно сосредоточиться на реализации открывшихся перспектив, но для этого необходимо снять политический накал вокруг Красной Поляны, говорит Аскер Сохт.
На территории Майкопского района планируется строительство туристического кластера. На территории Майкопского района было сожжено вместе с людьми около 200 черкесских селений. Но кто-нибудь слышал голос хотя бы одного общественного деятеля о том, что нельзя строить туристический кластер на могилах наших предков? Здесь опять-таки совершенно очевидно наш крайне субъективный и политизированный подход к олимпийской проблематике. Но этот обсуждать никто не хочет. Проблемы требуют более глубокого подхода, а разрешать их, собственно, некому.
По мнению Аскера Сохта, сложилась абсурдная ситуация. 20 лет люди добивались уступок от власти, которыми теперь не могут воспользоваться. Ответственность за это он делит между общественниками и региональными властями, которые взяли на себя функции посредника между государством и диаспорой и не выполнили своих обязательств. Так, в этом году Россия предоставила для соотечественников за рубежом около 4500 бюджетных мест в вузах страны. Татарская диаспора в Турции прислала 1200 своих студентов. Правительство Адыгеи лишь 20. Близкое к нулю и участие черкесов в динамично развивающихся российско-турецких экономических отношениях, говорит Аскер Сохт.
Существует множество ниш, которых национальное движение не видит. И фактически те возможности, которые существуют, используются на уровне 1%. Мы имеем возможность ежегодно обучать тысячи наших соотечественников, дать им прекрасное образование. Вернувшись на родину, часть из них займут высокое положение в своем обществе. Кто-то останется на исторической родине. Это и есть процесс репатриации. Но мы этим не занимаемся. При этом надо учитывать, что органы власти настолько выродились, что рассматривать их в качестве партнера в принципе не приходится. Просто пик падения мы наблюдаем применительно к республике Адыгея, например, это совершенно очевидно.
И все же за 20 лет существования черкесские движения в целом проделали большой путь от этноромантизма к национальному прагматизму, если угодно, к рациональному осмыслению своих исторических перспектив. Об этом свидетельствует хотя бы новый уровень претензий к самим себе. И Москва за эти годы прошла путь от полного неприятия к частичному признанию черкесской проблемы и пересмотру ряда позиций в национальной политике. Народ и государство постепенно переходят к поискам взаимоприемлемых компромиссов и точек соприкосновения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Европейские власти усилили контроль на границах, чтобы выявить беженцев из России, получивших убежище в Европе, но при этом продолжающих ездить в Россию. О борьбе с нарушителями Женевской конвенции в материале Магомеда Тариева.
Какой транзит до Кавказа удобнее? Через Украину или Белоруссию? Сколько берет таможня? Сколько менты? Такие вопросы, похоже, скоро перестанут волновать кавказских беженцев в Европе. Теперь на границе Белоруссии и Польши постоянно несут дежурство полицейские из разных стран Евросоюза. Совместно с польскими коллегами контроль осуществляют представители Германии, Австрии и Франции. Беженцев, получивших убежище в этих странах, саживают с поезда, чтобы объяснили, откуда у них прямые билеты до Москвы, а иной раз и российский загранпаспорт. У беженцев из других уголков Европы на время изымают билеты и снимают с них копии. Эти бумаги будут обязательно отправлены по месту жительства. Человек, получивший убежище в любой из стран Евросоюза, в соответствии с Женевской конвенцией, автоматически лишается права посещать ту страну, откуда он бежал, спасая свою жизнь. Любой визит на родину, о котором станет известно миграционной службе, веская причина аннулировать его статус беженца. В некоторых странах при процедуре получения паспорта или визы беженца их обладатели уведомляли о запрете посещения им России. Педантичные немцы и австрийцы ставили в паспорт соответствующую отметку. В Восточной Европе считали это излишним. В скандинавских странах до 2009 года миграционные службы считали вообще неудобным поднимать эту тему. Потомки викингов, видимо, боялись травмировать нежных кавказских беженцев. Многие из тех, кто приехал в Европу и получил убежище, естественно, не имели тех проблем с российскими властями, о которых так проникновенно живописали на интервью. Для них поездка на Кавказ не представляла и не представляет никакой опасности. В Норвегии и Финляндии беженцы, получив трехлетнюю миграционную визу в российский загранпаспорт, буквально сразу же улетали из Осло прямыми рейсами в Москву. В Германии, Австрии и других странах, где выдают особый паспорт беженца, ностальгирующие азилянты, подкопив деньжат, занимали очередь в украинском посольстве на получение визы. С украинской визой можно было спокойно добраться до границы с Россией, а там уже по внутреннему российскому паспорту, у большинства он хранится аккуратно завернутый в целлофан, можно было ехать хоть в Читу, хоть в Назрань. Спрос рождает предложение. Мне довелось встретить в Чехии двух беженцев из Австрии, приценивавшихся на авторынке к микроавтобусам подешевле. Ребята решили открыть турагентство. Заработав денег на стройке, они задумали совершенно открыто организовать автобусные туры в Чечню и Ингушетию. В своих мечтах они уже видели очереди желающих, толпящихся на центральном венском автовокзале у маршруток с табличками «Назрань» и «Грозный». Увы, не сбылось. Добровольные помощники государства из числа беженцев, а таких хватает в каждой стране, стали регулярно уведомлять власти о соплеменниках, совершающих регулярные воежи на историческую родину. Поначалу власти, видимо, просто не хотели верить в то, что беженец, признавшийся на интервью в своем ближайшем родстве с Шамилем Басаевым, решится подвергнуть свою жизнь такой опасности. Но потом, когда явление приобрело массовый характер, миграционные службы, осознав масштаб надувательства, нанесли ответный удар. Помимо железного занавеса на границе, в Австрии и Германии прибегают и к иным формам контроля. Я знаю о случаях, когда вернувшуюся с побывки на родине семью встречали в аэропорту или на железнодорожном вокзале сотрудники полиции. Во время обыска, дававшего многочисленные доказательства пребывания беженцев в России, деньги, лекарства, продукты, их документы аннулировались. Беженец из Бельгии рассказывал мне, как уже миновав украинско-российскую границу и заплатив немаленькую взятку милиционерам по обе стороны, через 2 часа был вынужден вернуться. Когда он только-только вздохнул воздух родины, ему позвонили. Это был социальный работник, который впервые за полгода попросил его в течение 2 дней явиться на проверку. «Не иначе, как сдали», – резюмировал путешественник свое неудачное турне. В среднем в Европе надо прожить от 5 до 7 лет без криминальных историй и пособий, чтобы получить гражданство. После этого можно ездить куда душе угодно, была бы виза. Но приехавшим в Европу за длинным рублем, такой срок расставания с родиной кажется неоправданно долгим. Тем более, что многие вообще не хотят отказываться от российского подданства, рассматривая политическое убежище в Европе и прилагающиеся к нему социальные пособия как шабашку. Но всему хорошему приходит конец. Европейские чиновники, так долго удивлявшие лжебеженцев своей наивностью, наконец прозрели. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
Эхо Кавказа.
В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, а в Праге 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Завтра в Тбилиси откроется встреча руководителей дипломатических представительств и консульских ведомств Грузии, амбассадориал. Перед грузинскими дипломатами выступит министр иностранных дел Республики Литва, действующий председатель ОБСЕ Андронюс Ажубалис. Участники мероприятия, среди которых есть представители высшей законодательной и исполнительной власти, рассмотрят актуальные вопросы внешней политики Грузии и будут говорить о вызовах, стоящих перед грузинскими дипломатами. В рамках встречи руководителей дипломатических представительств Грузии и консульских ведомств примет участие президент Грузии Михаил Саакашвили. В Западной Грузии в автоаварии, по предварительным данным, погибли 7 человек, 18 получили серьезные травмы, среди них 4 граждан Турции. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. По данным грузинских СМИ, произошло лобовое столкновение автобуса и микроавтобуса. Автобус направлялся из Турции в Тбилиси. Российское посольство в Лондоне заявило сегодня, что его интернет-сайт, по всей видимости, подвергся нападению хакеров накануне визита премьер-министра Дэвида Камерона в Россию. Посольство сообщило, что создало другой сайт для удовлетворения возрастающего интереса общественности и средств массовой информации к России. Камерон прибывает в Москву сегодня. Его переговоры с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным запланированы на понедельник. Британский премьер впервые посещает Россию после того, как отношения между двумя странами резко осложнились из-за убийства в Лондоне в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Британская прокуратура тогда обвинила в убийстве бывшего сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового. Россия отказалась его экстрадировать. В Кизель-Юртовском районе Дагестана совершено нападение на полицейский наряд. Один сотрудник правоохранительных органов ранен. Нападение произошло в субботу близ селения Новой Гадари на федеральной трассе «Кавказ». Неизвестные обстреляли из машины без номерных знаков наряд дорожно-патрульной службы, состоящий из 4 человек, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД республики. Полицейские открывали ответный огонь. Ведутся поиски нападавших. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в воскресенье посетил Курильский остров Кунашир, где провел совещание с руководством Сахалинской области. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Совета безопасности, также по поручению президента Патрушев встретился с главами силовых структур региона и дал им рекомендации по улучшению работы. Поездки российских чиновников на остров Курильской гряды вызывают протесты со стороны Японии. Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле на границах 1855 года.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Владикавказе вспоминали жертв теракта на центральном городском рынке 9 сентября прошлого года. Взрыв, произошедший у входа на рынок, унес жизни 19 человек. Ранения получили 238 человек. Мощность бомбы, заложенной в автомобиле «Волга», составила 10 килограмм в тротиловом эквиваленте. Примерно через месяц после взрыва спецслужбы сообщили о раскрытии теракта, организатором которого следствие назвало Ису Хашагульгова. Следствие утверждает, что непосредственными исполнителями стали члены его банды – Даурбеков, Латыров и брат главаря Хашагульгова. Впоследствии всех их удалось арестовать. Еще 2 предполагаемых соучастника преступления при задержании оказали вооруженное сопротивление и были убиты. С репортажем из Владикавказа Жанна Тарханова.
Утром район городского рынка оцепила полиция. У главного входа, там, где прогремел взрыв, собрались горожане. В основном потерпевшие и родственники погибших. Место трагедии было усыпано цветами. Вика Гусова пришла сюда с 10-летней дочкой и свекровью. Ее мужу Алану Гусову был 41 год. Он работал таксистом и в момент взрыва оказался неподалеку от начиненной взрывчаткой «Волги». Видно, что воспоминания даются женщине непросто. Вика говорит, что ее семья, как и многие жители республики, и по сей день не считает себя защищенной.
Никто ни одну секунду в безопасности нет. Все живем на пороховой бочке.
Ирма Симонишвили в тот день подъехала к рынку, чтобы сделать обычные покупки. Выйдя из машины, она только прикрыла дверь, и тут взрывная волна бросила ее на асфальт.
И хорошо, что с этой стороны большая козель стояла. И вот это прикрыло. Ну, машина пострадала. У меня сотрясение. А так ничего, осколки, ничего не было. Сразу всех собрали в больницу. Эти теракты только не у нас, везде, да? Значит, правительство пока ничего не может сделать такого, чтобы люди не страдали.
К пострадавшим от теракта людям вышел директор Центрального Владикавказского рынка Олег Цахилов. Он считает, что терроризму крайне сложно противостоять, но все, что зависит от администрации, она сделала, чтобы охрана рынка была максимально эффективной.
Мы просто применяем все силы, усиливаем бдительность, дежурство, разные антитеррористические установки устанавливаем по периметру, видеонаблюдение. Кроме этого, в наших силах больше ничего нет.
К 11:30 к месту теракта, едва ли не печатая шаг, подошла организованная колонна, укомплектованная представителями мэрии, членами «Единой России» и проправительственных молодежных организаций. Возложив цветы, они около 10 минут выражали скорбь, после чего также организованно, как и пришли, покинули место трагедии. Пострадавших явно покоробило не только формальное выражение сочувствия, но отсутствие у городской власти уважения к чужой беде. Накануне на центральной площади Владикавказа прошло грандиозное музыкальное шоу. Звуки веселой музыки доносились и до места трагедии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российский рынок ждет грузинские вина и минеральные воды. Такое послание главного санитарного врача России Геннадия Онищенко грузинским предпринимателям обнародовал лидер оппозиционной партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. На пресс-конференции в Тбилиси Кукава рассказал об итогах своей последней встречи с Онищенко в Москве и призвал грузинских виноделов и производителей минеральных вод подать заявки в российский Роспотребнадзор. Между тем, в понедельник же МИД Грузии опроверг информацию о переговорах с Москвой по поводу возвращения боржоми на российский рынок. Рассказывает Мзия Парисишвили.
От имени каких компаний выступал лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава в Москве на встрече с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко? Ответ на этот вопрос больше всего интересовал журналистов на пресс-конференции Кукава. Последний был краток – от имени грузинского общества. По утверждению политика, он взял на себя функцию посредника, почтальона, чтобы донести до Москвы голоса тех 90% населения Грузии, которые желают и нуждаются в возобновлении экспорта грузинской продукции на российский рынок. В сложившейся сегодня ситуации Каха Кукава обвиняет президента Грузии. По словам политика, Михаил Саакашвили преувеличивает данные, когда говорит, что после запрета грузинских вин и минеральных вод на российском рынке грузинские компании возместили убытки и даже стали экспортировать больше в другие страны, нежели в свое время в Россию. При этом Кукава уверен, что власти Грузии препятствуют грузинским бизнесменам вести переговоры с Москвой.
Все компании заинтересованы в том, чтобы вернуться на российский рынок, но не хотят конфликтовать с властями. Наглядный пример – компания «Боржоми», которая, боясь обидеть Саакашвили, публично опровергает, что ведет переговоры по поводу возвращения минеральной воды на российский рынок. На самом же деле компания направила Роспотребнадзор запрос о возобновлении экспорта.
В компании «Боржоми Грузия» комментировать заявление Кахи Кукава отказываются. О том, что российский рынок может открыться для грузинских вин и минеральных вод, Геннадий Онищенко заявил еще 26 августа после встречи с грузинским оппозиционером. На призывы оппозиционного лидера и приглашение главного санитарного врача России грузинские виноделы смотрят с подозрением. Один из них в личном разговоре назвал иронией судьбы, что последнюю встречу в Москве Каха Кукава провел 26 августа, ровно в третью годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Директор Грузвинпром Мераб Микашавидзе видит в приглашении Онищенко политическую подоплеку. «Это дело пахнет не букетом хорошего вина, а опасной политической игрой», — сказал Микашавидзе.
Молдовец,
Россия и Молдова закрыла рынок. Спустя время опять допустила молдавские вина, а взамен официально оформила нахождение российских войск в Тирасполе на 25 лет. Через 3 месяца опять запретила молдавские вина из-за низкого качества. Так что это игра, которая России для чего-то нужна.
Делится своими заключениями винодел. Замминистр иностранных дел Нино Каландадзе информацию о возможном возвращении грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок назвала очередной спекуляцией, связанной с переговорами по вступлению России во Всемирную торговую организацию.
Мы всегда заявляли, что вопрос эмбарго не был связан с вопросом членства России в ВТО. Мы никогда не выдвигали такое условие и не собираемся делать этого. По правилам ВТО, если Россия станет членом этой организации, она будет обязана снять эмбарго в отношении стран-членов ВТО.
Заявила сегодня Нино Каландадзе. Очередной 5-й раунд грузино-российских переговоров по ВТО состоится 12 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Баку вполне может стать столицей Олимпийских игр 2020 года. По крайней мере, эта страна вполне может позволить себе вложить в подготовку спортивного мероприятия огромные средства. А это обстоятельство Олимпийская комиссия, выбирающая страну, в которой пройдут игры, обычно считает далеко не последним. Рассказывает Зия Маджидли.
Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Президент страны Ильхам Алиев подписал даже распоряжение о создании оргкомитета, в задачу которого входит осуществление мер, связанных с выдвижением кандидатуры города Баку на проведение игр 2020 года. Главой оргкомитета назначен первый вице-премьер страны Ягуб Эйюбов. В оргкомитет также вошли глава Баку, министр правительства, глава госнефтекомпании, руководители Национального олимпийского комитета, а также некоторые олимпийские чемпионы. Помимо Баку, заявки на проведение Олимпиады 2020 года подали катарская Доха, турецкий Стамбул, испанский Мадрид, итальянский Рим и японский Токио. В будущем же году, 7 сентября, в аргентинском Буэнос-Айресе Международный олимпийский комитет объявит город, который будет выбран местом проведения Олимпиады. Естественно, до этого объявят и шорт-лист, короткий список финалистов. Важно сказать, что это уже вторая подряд заявка Азербайджана на проведение летних игр. 3 года назад Азербайджан потерпел неудачу июньским решением Международного олимпийского комитета в Афинах, когда не вошел в шорт-лист кандидатов. Такая же участь постигла тогда Доху и Прагу. Среди 4 претендентов – Чикаго, Мадрид, Рио-де-Жанейро и Токио – был выбран бразильский кандидат. Мнения жителей Баку по поводу проведения такого крупного спортивного мероприятия разделены. Большая часть считает, что хорошо и слава богу, если не получится, конец цитаты, мотивируя эту мысль тем, что инфраструктура Баку, несмотря на фасадную реконструкцию строений и дорог, не выдержит такую ношу, да и туристический сектор не на том высоком уровне, чтобы обеспечить комфорт и пребывание многотысячной армии болельщиков и спортсменов. Честно говоря, про инфраструктуру Рио, о котором так мечтал сын турецко-подданного Бендера, Остап, тоже не может похвастаться отсутствием бедных кварталов и плохих дорог. Есть также опасения, что, попав в шорт-лист кандидатов, официальный Баку нашел бы повод для растраты миллиардов манатов. Некоторые остряки говорят, что эта идея всегда напоминает международный шахматный турнир в Васюках. Но, с другой стороны, есть время для оценки возможностей Баку и проверки их в пусть даже и мелком, но все же европейского масштаба музыкальном бою. Евровидение 2012 и идущая подготовка к нему – явный материал для всяких оценочных комиссий. Поживем – увидим. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
Часть материалов, опубликованных на сайте Wikileaks об Армении, касаются событий, предшествовавших 1 марта 2008 года, когда в стране проводились широкомасштабные акции протеста оппозиции после президентских выборов. Согласно Wikileaks, на президентских выборах 2008 года в Армении должен был быть проведен второй тур. А лидер АНК набрал намного больше голосов, чем официальные 21,5%. Представители власти, однако, считают эти заявления беспочвенными. Wikileaks на прошлой неделе активно обсуждали в Армении, рассказывает Элина Челингарян.
WikiLeaks на этот раз оказалась большая порция информации об Армении, особенно касающейся внутриполитических развитий в стране. Например, согласно документу, 21 февраля, спустя два дня после президентских выборов 2008 года, лидер Армянского национального конгресса Левондер Петросян через своего помощника обратился к представителям американского посольства в Ереване с таким посланием. «Необходимо оказать давление на власти для того, чтобы был объявлен второй тур выборов. Это единственный способ, который позволил бы удержать действия людей в рамках Конституции. Они, власти Армении, не могут игнорировать ваше давление», — отметил Тер Петросян. Кстати, спустя примерно три недели после президентских выборов 10 марта временный поверенный в делах США в Ереване Джозеф Пеннингтон фактически не опроверг необходимость проведения второго тура. По нашим прогнозам, показатель Тер Петросяна на самом деле колеблется в пределах 30-35%. По словам Пеннингтона, применение силы против мирных демонстрантов, подавление СМИ и другие виды давления еще больше увеличили недовольство людей. В результате всего этого Тер Петросяна стали поддерживать люди, которые прежде его не особенно-то и любили. Однако представители правящей политической партии и Центрального избирательного комитета на прошлой неделе то и дело организовывали пресс-конференции, чтобы опровергнуть информацию WikiLeaks. Например, председатель Центральной избирательной комиссии Армении Гаригин Азарян считает беспочвенными утверждения, содержащиеся в опубликованных на сайте WikiLeaks документах о том, что на президентских выборах 2008 года в Армении должен был быть проведен второй тур. Разве они сформировывали избирательные участки? Разве они подсчитывали бюллетени? Они подсчитывали голоса «за»? Они подводили итоги выборов, что делают подобные заявления? Если они основываются на данных наблюдательских миссий, то тогда нужно всего лишь прочесть заключение ОБСЕ относительно выборов. И тогда они увидят, что там ничего подобного нет. Ни один подобный аргумент никто не представил ни в ЦИК, ни в Конституционный суд. Каждый человек может говорить только о том, что делает сам, в чем он уполномочен. Реакция зампредседателя правящей республиканской партии Армении Галуста Саакяна на замечание Джозефа Пеннингтона была следующей. «Всегда кажется, что если какой-то иностранец что-то говорит, то это уже истина. Это слухи, разговоры. Если WikiLeaks должен решать, кто победил на выборах, а кто нет, то я думаю, что это неуважительное отношение к нашему обществу». Появление на сайте WikiLeaks в последнее время ряда новых публикаций, касающихся Армении, Калус Циакян связывает с предстоящими выборами. Политаналитик Рубен Меграбян в беседе с Радио Свободы выразил мнение, что реакция армянских властей неадекватна. Бессмысленно опровергать все те факты, которые уже до WikiLeaks были всем известны.
WikiLeaks – это не Будда и не Магомед, чтобы я в него верил или нет, с одной стороны, но с другой стороны еще есть и библейская истина, что нет ничего тайного, что не становится явным. WikiLeaks всего лишь подтверждает и напоминает истинность вот этого всего. Во всяком случае, эти публикации WikiLeaks, они увеличивают шансы того, что этого больше не повторится.
Элина Челингарян для Радио Свобода.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Дело фотографов. Последний по времени громкий шпионский скандал в Грузии кануло в лету. Общественность не пытается выяснить, что же в самом деле совершили обвиненные в шпионаже репортеры. Собственно, возможностей у общественности не так много, но и желания разбираться в этой истории тоже, кажется, нет. Этой теме на этой неделе был посвящен «Некруглый стол» радио «Эхо Кавказа». Вел его Андрей Бабицкий.
У нас на прямой телефонной линии из Тбилиси глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. У нас нет никакого прямого информационного повода для того, чтобы начинать сегодняшнюю беседу. И тем не менее, мне кажется, что в Грузии забыто дело фотографов. Дело безобразное, дело, имевшее, на мой взгляд, очень серьезные травмирующие последствия для всей медиа-среды. Звят Каридзе, скажите, действительно ли это так? Действительно ли общественное сознание смирилось с тем, что оно не может получить из-за того, что следствие достигло соглашения с подследственными никакой информации ни от самих подследственных, ни, собственно, от органов, которые это следствие вели?
Я бы отрекся от такого обращения, что все общественное мнение и все общественное настроение в Грузии таково, что все, мы уже примирились. Раз согласились наши коллеги-фоторепортеры на процессуальный сговор и подписались, и о неразглашении всей следственной тайны, то это значит, что все уже закончилось, и это дело надо на пол поставить. Я считаю, что есть в Грузии и те общественные круги, и те общественные организации, и даже единичные персоны, которые, хотя на то, что наших фоторепортеров освободили, так сказать, условно, это не значит, что сам суть этого дела должно прикрыться. Как можно сказать, что дело закончилось или забито, потому что вот буквально через 10 дней после этого решения группа граждан в Грузии внес иск в Конституционный суд о неконституционности именно той 314 статьи, которая в Уголовном кодексе гласит о шпионаже.
Спасибо, Звят. Манана Начкебе, скажите, а вот оппозиция сегодня в состоянии предпринимать какие-то шаги для того, чтобы как-то остановить власть, предотвратить дела такого рода или по их следам как-то протестовать и вынуждать власти исправлять свои ошибки?
К сожалению, в этом случае я должна применять одну известную поговорку, что гибель одного человека – это трагедия, но гибель сотнях тысяч людей – это уже статистика. К сожалению, таких фактов набралось уже столько, что, к сожалению, действительно, общественность в Грузии, люди уже привыкли к этому. И конкретно это дело, дело фотографов, у некоторых вызывает даже смех и иронию. Конечно, люди страдали, люди сидели в тюрьме, их семьи очень переживали это дело, но, во всяком случае, некоторые этот факт встретили уже с улыбкой, потому что накопилось уже очень много таких дел, когда как-то белой ниткой считают, что власти это делают не из-за соображения справедливости или из-за соображения обороноспособности страны или безопасности страны, но это личный месть президента по отношению этих людей, которые фотографировали, сделали фотографии 26 мая, опубликовали и передали в европейские издания. Все об этом в Грузии знают. Я не знаю, может это накопиться потом, может все это отразится на результаты выборов. Вы знаете, что выборы у нас будут состояться в 2012 году, уже через год, в октябре. Но, во всяком случае, я на этом этапе не вижу основу в стране, чтобы оппозиция начала какие-нибудь акции против таких действий власти. И это привело бы к тому, чтобы власти или изменили свою политику, или оставили свой пост и ушли. К сожалению, вот такая ситуация сейчас, но я должна согласиться с Звятом. Конечно, мы не намерены мириться с этим, и я думаю, что люди тоже очень долго не будут это терпеть.
Я хотел бы спросить Звята Каридзе. Звят, ну вот бывают дела, когда власть везет себя настолько цинично, что они становятся неким общественным трендом. Вокруг них объединяются, ну, скажем, представители профессии. И у меня есть ощущение, что дело фотографов могло бы стать именно таким объединительным для журналистов делом.
Это дело имеет гораздо более серьезное, гораздо более важное общественное значение. И надо просто посмотреть на это всем, и учителям, и врачам, и строителям, и всем. Потому что это контекст 314 статьи, это на демократию в Грузии.
Нет, Звят, это понятно, что посмотреть надо всем, но все-таки, а ваши собратья по цеху, а журналисты как-то в данном случае имеют желание предпринять некие действия, чтобы власть таким образом с ними больше не обращалась?
Это сословие как раз проявило свое желание как раз в те дни, когда очень много журналистов, я даже не припоминаю тот день в истории независимой грузинской журналистики, когда столько журналистов разных взглядов политических и так далее, а даже профессиональных, стали вместе именно в защиту своих коллег. Это одно. Но есть еще другое, тоже важное. Мы не должны просто вот так делить, что это чисто дело профессиональной чести. Нет, это дело демократии в Грузии.
Да-да, понятно, что это политическое дело, но мне казалось, что нету ни серьезной политической реакции, ни цеховой.
Общественной, общественной, не только политической. Нет, это должно быть общественное согласие.
Ну вот видите, вы все время говорите о долженствовании. Должно быть. Ну а есть...
Я должна сказать, что то солидарность, которую проявили журналисты, было беспрецедентным. Я могу сказать, что в глазах грузин и в глазах нашей общественности правительство проиграло, власти проиграли, потому что журналисты своей солидарностью, своими действиями, когда они настойчиво добывали встречи с министром внутренних дел, они устраивали акции, привело к тому, что все общество узнало правду. Все прекрасно понимают и все прекрасно знают, что случилось.
Манана, мы уже, к сожалению, исчерпали время нашего круглого стола. К сожалению, не все аспекты нам удалось обсудить. Тем не менее, у нас на прямой линии из Тбилиси были глава хартии журналистской этики Грузии Звиад Каридзе и один из лидеров партии «Новые правые» Манана Начкебия. Благодарю вас.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа» вел Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В столице самопроглашенной республики Абхазия, на набережной Махаджиров, рядом с морским портом, практически в 100 метрах от знаменитой Брехаловки, открыли памятник Чику, персонажу, созданному легендарным писателем Фазилем Искандером. Автором стал молодой сухумский художник и скульптор, деятель многих других видов искусств Рахип Лабахуа. Рассказывает о Сухуме Семен Пегов.
Скульптуру Чика, ставшего уже легендарным, причем не только для Абхазии литературным персонажем, установили на столичной набережной между морпортом и не менее легендарным кафе «Амра». Автор скульптуры Архип Лабахуа в качестве постамента выбрал одну из, как он их называет, тумб, которые расставлены вдоль набережной Махаджиров. Таким образом, он вписал Чика в естественную для него среду. Если говорить о выборе места, все очень просто. Именно в этих окрестностях Чик, если верить Искандеру, а мы с вами, думаю, верим, провел свое детство. Выбор именно этого персонажа из всех искандеровских произведений Архип Лабахуа мотивировал так. Чик в каком-то смысле ассоциируется у него с Сухумом.
Мог быть вполне Сандро там, или кто-то еще, но в нем больше хорошего сомнения. Ну, Сандро уже сформировавшийся взрослый мужчина, как бы, ну, дед вернее. А тут вот это становление, которое присуще городу нашему тоже. Наш город тоже мечется в определенном смысле.
Говорит Архип Лабахуа, председатель Союза художников Абхазии Адгур Дзидзария, в свою очередь надеется, что установка скульптуры Чика – это лишь первая ласточка. Странно, что идея была реализована только сейчас, а не гораздо раньше. Художник убежден, что в столице должно быть не два и не три таких памятника. Благо, в творчестве Фазиля Искандера есть где развернуться фантазии абхазских художников и скульпторов.
Во-первых, это кладезь. Вот Фазиль Искандер для нас, это я уже там сказал, что это вообще должно иметь на каждом шагу, как Моцарт в Зальцбурге. Да? Это вот везде должно присутствовать. Потому что это, во-первых, да, это как туристически привлекательно. Фазиля Искандера чтят везде и знают. Да, вот это восполнить необходимо.
Считает Адгур Дзидзария. По мнению художника, скульптура Чика, безусловно, украсила центр столицы. Таких камерных памятников в Сухуме фактически нет. Большинство установленных в городе скульптур оставляют после себя тяжелое впечатление. И вот теперь, наконец-то, задан новый вектор в эстетическом развитии абхазской столицы.
У нас, кроме как вот идеологии, меняется идеология, но вот суть, что все равно они почему-то традиционно проступают как родимое пятно. Ну, сам подход, вот этот монументалистский, и ставят какие-то мрачные какие-то сооружения гигантские, которые как-то вот ни уму, ни сердцу. Я не знаю, там, может, чему-то они служат, конечно. Но вот очень равнодушно, я смотрю, мимо них проходят в итоге.
Говорит Адгур Дзидзария. В качестве сюжета для своей скульптуры Архип Лабахо выбрал рассказ «Чик и белая курица». По словам скульптора, сцена именно из этого произведения вдохновила его на создание памятника. Фазиль Искандер, к сожалению, скульптуру Чика на любимой Сухумской набережной пока что не видел, однако заочно с ней знаком и не только благодаря собственным рассказам. Архип Лабахо высылал писателю эскизы будущего памятника.
Но я ему послал эскиз, ему очень понравилось. Он сейчас, я думаю, отмечает в Москве, он не смог приехать. Потом я послал ему уже отливку бронзовую, тоже понравилось. Но я не думаю, что это так все строго, ведь это персонаж литературный, это по мотивам литературного персонажа. Это не портрет самого живого Фазиля. Как я сказал, здесь есть определенная свобода, немножко иногда опасная, но в целом позитивная.
Считает Архип Лабахуа, Чик персонаж для Фазиля Искандера во многом автобиографический, так что в каком-то смысле можно сказать, что абхазскому писателю в лице Чика на родине поставили памятник при жизни. Получился он очень трогательным и в прямом, и в переносном смысле. У взрослых скульптура Чика вызывает улыбку и умиление, а у детей желание потрогать и похлопать по плечу. Для них Чик свой парень. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.